Структура деловой беседы. Здравствуйте. Мы с вами продолжаем обсуждать такой жанр делового общения, как деловая беседа. Под деловой беседой понимают речевое общение между собеседниками, которые имеют необходимые полномочия от своих организаций и фирм для установления деловых отношений, разрешения деловых проблем или выработки конструктивного подхода к их решению. Деловая беседа является наиболее благоприятной, а зачастую единственной возможностью убедить собеседника в обоснованности нашей позиции с тем, чтобы он согласился и поддержал ее. Таким образом, одна из главных задач деловой беседы – это убеждение. Как вы понимаете, деловая беседа – это достаточно сложный жанр, жанр неоднозначный. Мы об этом говорили на прошлом занятии. И, естественно, нам нужно обсудить с вами, как строится деловая беседа. Основными этапами деловой беседы являются начало беседы, информирование партнеров, аргументирование выдвигаемых положений, принятие решения и завершение беседы. Нас интересуют психологические особенности деловой беседы. К психологическим особенностям относятся в первую очередь те элементы, которые связаны с личностью участников деловой беседы. Их характер, темперамент, настроение, умения, навыки. Одним словом, все то, что лежит в контексте деловой беседы или сопровождает ее на невербальном уровне. Максимальную трудность представляет для собеседников именно начало беседы. Партнеры очень хорошо знают суть предмета, цель, которую они преследуют в общении, очень четко представляют себе результаты, которые они хотели бы получить. Но практически всегда появляется вот такой внутренний тормоз, когда речь идет о начале беседы. С чего начинать, как начинать, какие фразы подходят для начала беседы, какие нет. Некоторые партнеры допускают ошибку, игнорируя этот этап, и переходят сразу к сути проблемы. На самом деле можно сказать, что таким образом они переходят к началу поражения. Давайте подумаем, что означает начало беседы. Некоторые считают, что начало беседы определяет обстоятельства. Другие думают, что начинать беседу необходимо с конкретного вопроса. А третьи попросту не задумываются о том, что представляет собой начало беседы. И лишь некоторые понимают и задумываются над этой проблемой и осознают ее важность. Образно говоря, этот процесс можно сравнить с настройкой инструментов перед концертом. В любом случае, на этом этапе беседы нужно выработать правильное и корректное отношение к собеседнику. Ведь начало беседы – это своеобразный мостик между собеседниками. На первой фазе беседы мы ставим перед собой ряд задач. Итак, начало беседы. Нужно установить контакт с собеседником, создать благоприятную атмосферу для беседы, привлечь внимание к теме разговора, пробудить интерес собеседника. Как ни странно, многие беседы заканчиваются, так и не успев начаться, особенно если собеседники находятся на разных социальных уровнях, по положению, по образованию. Причина заключается в том, что первые фразы беседы оказываются слишком незначительными. Следует иметь в виду, что именно несколько первых предложений часто решающим образом воздействуют на собеседника, то есть на его решение продолжать беседу или отклонить ее, на его решение выслушивать собеседника или нет. Собеседники обычно более внимательно слушают именно начало разговора, часто из любопытства или потому, что ожидают чего-то нового. Именно первые 2-3 предложения создают внутреннее отношение собеседника к партнеру в беседе. По первым фразам у собеседника складывается впечатление о нас. Как вы понимаете, существуют такие самоубийственные варианты начала беседы. Следует всегда избегать извинений, проявления признаков неуверенности. И, естественно, негативными примерами в этом смысле могут являться такие фразы, которые часто можно услышать в начале беседы, как «Извините, если я вам помешал», «Я бы хотел еще раз услышать», «Пожалуйста, если у вас есть время меня выслушать». Нужно избегать любых проявлений неуважения и пренебрежения к собеседнику. И есть опять-таки фразы, которые говорят именно об этом и также являются самоубийственными в начале беседы. Ну, например, давайте с вами быстренько рассмотрим. Вот это слово «быстренько» дает понять, что вы не желаете уделять вашему собеседнику достаточно времени. «Быстренько» выглядит для него очень обидным. Или «я как раз случайно проходил мимо и заскочил к вам по делу». Или «а у меня на этот счет другое мнение», когда мы резко отметаем мнение собеседника. Не следует своими первыми вопросами вынуждать собеседника подыскивать контраргументы и занимать такую вот оборонительную позицию. Это, конечно, совершенно логичная и нормальная реакция, но с точки зрения психологии ведения беседы это безусловный промах. Существует множество способов начать беседу. Практика выработала ряд так называемых правильных дебютов. Приведем некоторые из них. Например, существует метод снятия напряженности. Он позволяет установить тесный контакт с собеседником. Достаточно сказать несколько теплых слов, и вы этого добьетесь. Нужно только задаться сами хотели чувствовать себя в обществе собеседника. Шутка, которая вызовет улыбку или смех присутствующих, может снять напряжение и во многом способствует разрядке первоначальной напряженности, созданию дружеской обстановки. Следующий метод – это метод зацепки. Он позволяет кратко изложить ситуацию или проблему, увязав ее с содержанием беседы. В этих целях можно с успехом использовать какое-то небольшое событие, сравнение, личные впечатления, анекдотичный случай или необычный вопрос. Метод прямого подхода. Он означает непосредственный переход к делу без какого бы то ни было вступления. Схематично это выглядит следующим образом. Мы вкратце сообщаем причины, по которым была назначена беседа, быстро переходим от общих вопросов к частному и приступаем к теме беседы. Этот прием является очень холодным и рациональным. Он носит прямой характер и больше всего подходит для кратковременных и не слишком важных деловых контактов. Очень важно помнить о нашем личном подходе к беседе. Основное правило заключается в том, что беседа должна начинаться с так называемого «вы-подхода». «Вы-подход» — это умение человека, ведущего беседу, поставить себя на место собеседника, чтобы лучше его понять. Мы можем задать следующие вопросы. Что бы нас интересовало, будь мы на месте моего собеседника? Как бы мы реагировали на его месте? И это уже вот такие первые шаги в направлении «вы-подхода». То есть мы даем собеседнику почувствовать, что мы его уважаем и ценим как специалиста. Конечно, трудностей в начале беседы не избежать. Любой человек, живущий в гуще событий и общающийся со множеством людей, постепенно накапливает опыт, формирует свои представления о приемах общения с людьми. Это следует иметь в виду, если возникают сложности в начале беседы, особенно с незнакомыми собеседниками. Типичным примером является вот такое спонтанное возникновение симпатии или антипатии, в основе которых лежит личное впечатление, вызванное тем, что наш собеседник нам кого-то напоминает. И если мы чувствуем, что у нас при первой встрече с человеком, который еще толком не успел ничего сказать, возникает вот такое предвзятое отношение, прежде чем мы начнем обсуждать какие-то серьезные вопросы, надо постараться нивелировать это предвзятое отношение, потому что это искаженное восприятие может здорово нам помешать. Оказать такое негативное воздействие на ход беседы. И особенно опасно, если такое случайное впечатление подкрепится схематичным мышлением. Возникают предубеждения, возникают предрассудки, и, естественно, возникают сложности. Поэтому в начале беседы никогда не следует торопиться. Беседа, проведение деловой беседы требует чрезвычайно напряженной и внимательной подготовки. Подготовка к беседе включает в себя планирование. Планирование, в свою очередь, складывается из предварительного анализа участников и ситуации, инициативы проведения беседы и определения ее задач, определение стратегии и тактики беседы и также включает подробный план подготовки к беседе. Помимо планирования, подготовка беседы включает в себя также оперативную подготовку. К оперативной подготовке, в свою очередь, относятся сбор материалов, отбор и систематизация материалов, обдумывание и компоновка материала, разработка основной части беседы, начало и окончание беседы. Третий этап подготовки – это редактирование. Сюда относятся контроль, то есть проверка проделанной работы и придание беседе завершенной формы. Четвертый этап – это тренировка. То есть это мысленная репетиция, устная репетиция, репетиция беседы в форме диалога с собеседником. Планирование беседы сводится к следующим действиям. Составление и проверка прогноза деловой беседы. Установление основных перспективных задач беседы. Поиски подходящих путей для решения этих задач. Анализ внешних и внутренних возможностей для осуществления плана беседы. Определение и разработка среднесрочных и краткосрочных задач беседы, их взаимосвязи и очередности. Разработка мероприятий для реализации указанных задач, то есть разработка программы работы, плана по отдельным элементам беседы. Система планирования важных деловых бесед включает стратегический план, то есть пути и программу действий по достижению целей, а также тактический план, то есть перечень способов поэтапного достижения этих целей. План информации и сбора материалов, план систематизации и отбора рабочих материалов, план изложения по времени определяет рамки рабочего плана, а рабочий план, в свою очередь, устанавливает структуру изложения беседы в целом с учетом имеющегося времени. Как вы понимаете, на следующем этапе, этапе передачи информации, также существуют свои задачи. Во-первых, это сбор специальной информации по проблемам, запросам и пожеланиям собеседника. Во-вторых, это выявление мотивов и целей собеседника. В-третьих, это передача запланированной информации. И в-четвертых, это анализ и проверка позиции собеседника. Существует 5 основных групп вопросов при передаче информации. Это закрытые вопросы. Вопросы, на которые ожидается ответ «да», или нет. Открытые вопросы. Это вопросы, на которые нельзя ответить «да» или «нет». Они требуют какого-то пояснения. Это так называемые вопросы «что», «кто», «как», «сколько». Риторические вопросы. На эти вопросы никогда не дается прямого ответа, так как их цель вызвать новые вопросы и указать на нерешенные проблемы. С какой целью задаются такие вопросы? Задавая риторический вопрос, говорящий надеется включить мышление собеседника и направить его в правильное русло. Следующая группа – это переломные вопросы. Переломные вопросы удерживают беседу в строго установленном направлении или же поднимают целый комплекс новых проблем. Подобные вопросы задаются в тех случаях, когда мы уже получили достаточно информации по одной проблеме и хотим переключиться на другую. Опасность таких вопросов заключается в нарушении равновесия между нами и нашими собеседниками. И последняя, пятая группа вопросов – это вопросы для обдумывания. Они вынуждают собеседника размышлять, тщательно обдумывать и комментировать то, что было сказано. Цель этих вопросов – создать атмосферу взаимопонимания. Итак, следующий этап, очень важный этап – это этап аргументации. На этом этапе мы также выделяем целый ряд важных методов, которые мы можем использовать. Все эти методы делятся на группы. Это риторические методы и спекулятивные методы. К риторическим методам, в свою очередь, относятся следующие. Например, это фундаментальный метод, который представляет собой прямое обращение к собеседнику. Или метод противоречия, построенный на выявлении противоречий в аргументации противника. Метод извлечения выводов, когда, основываясь на точной аргументации, мы стремимся делать какие-либо промежуточные выводы, в результате которых движемся к желаемому результату. Это может быть метод сравнения, метод общения по принципу «да-но». Он чрезвычайно важен, если мы общаемся с вами, с собеседниками, относящимися к такому психологическому типу всезнайки, когда человек заранее убежден в своей правоте, не терпит никаких противоречий. Мы сначала подтверждаем его точку зрения в форме «да», а потом, соответственно, в форме «но». Даем какие-то поправки, уточнения, которые позволяют нам достигнуть желаемого результата. Существует так называемый метод кусков. Он состоит в расчленении выступлений таким образом, чтобы были ясно различимы отдельные части. Ну, например, это точно, а вот на это существуют различные точки зрения. Существует метод бумеранга, когда мы возвращаем собеседнику вопрос или возвращаем ему его же аргумент в иной форме, включая в него наш собственный интерес. В таком случае он будет для него приемлемым. Существует метод игнорирования, когда какие-то трудные и спорные моменты, с нашей точки зрения, мы просто, скажем так, игнорируем, умалчиваем для того, чтобы не концентрировать на них внимание. Существует метод потенцирования, когда собеседник в соответствии со своими интересами смещает акцент, выдвигает на первый план именно то, что его устраивает. Также мы можем среди риторических методов выделить метод выведения. Он основан на постепенном субъективном изменении существа дела. Метод опроса основан на том, что вопросы задаются заранее, и мы имеем уже некую такую анкетную подборку и представляем себе точку зрения наших собеседников. Помимо риторических методов, существуют, как мы уже говорили, спекулятивные методы. Какие здесь можно выделить методы? Да, это техника преувеличения, техника анекдота, техника использования авторитета, техника, например, дискредитации собеседника, которая основана на правиле. Если я смогу опровергнуть существо вопроса, тогда по меньшей мере нужно поставить под сомнение личность собеседника. Это, например, техника изоляции, которая основана на выдергивании отдельных фраз из выступления, соответственно, их изоляции и преподнесении в урезанном виде с тем, чтобы они имели значение совершенно не то, которое вкладывал в них собеседник. Да? То есть зачастую это бывает значение противоположное первоначальному. Вот такое выдергивание фраз, на самом деле, конечно, оно некорректно, но достаточно эффективно. Существует также техника изменения направления. Она заключается в том, что собеседник не атакует ваши аргументы, не пытается их оспорить, а просто переходит к другому вопросу, который по существу не имеет отношения к предмету дискуссии. Существует также техника вытеснения. В данном случае собеседник в действительности не переходит к какой-то одной точно определенной проблеме. При этом он преувеличивает второстепенные проблемы, взятые из нашего выступления, но уходит от главного для того, чтобы то, что кажется главным нам, и то, что неудобно для него, максимально нивелировать. Есть техника введения в заблуждение. Она основана на сообщении запутанной информации, каких-то очень сложных слов, которыми нас забрасывает собеседник. Все эти слова непонятны, и чрезвычайно важно в данном случае оппонента сбить с толку, запутать, вызвать у него какой-то внутренний дискомфорт за счет того, что он просто не понимает, о чем идет речь. Существует еще так называемая техника отсрочки. Ее целью является создание препятствий для ведения дискуссии или ее затягивания. Мы можем обращаться к протоколу, мы можем, соответственно, придумывать разные поводы, по которым в данный момент данный вопрос обсужден быть не может, акцентировать внимание на недостаточности информации, даже если она достаточна, и так далее. Существует техника апелляции. Она представляет собой вот такую особо опасную форму вытеснения процесса рассуждения. Почему? Потому что собеседник взывает к сочувствию. Ну, так, например, в курсе логики есть такое понятие некорректного аргумента. Есть замечательный аргумент к жалости. И в качестве примера можно привести, я думаю, достаточно знакомую ситуацию, когда, например, студент приходит к преподавателю за зачетной или экзаменационной оценкой и начинает рассказывать о том, как ему тяжело, как он много работает, как у него мало времени для того, чтобы учиться, что чувствует он себя отвратительно, болеет сам, болеет вся семья от бабушки до хомячка и так далее, и так далее. Понятно, что такое психологическое давление на собеседника он оказывает, но знание предмета при этом категорически не демонстрирует. Существуют разные техники, в том числе, например, техника вопросов-капканов. Она включает 4 группы. Повторение, вымогательство, альтернативы или контрвопросы. Что представляют собой эти вопросы-капканы? Это вопросы, с одной стороны, сложные, с другой стороны, провокационные. И те вопросы, которые позволяют уйти от обсуждаемой проблемы в сторону. То есть неизбежно поведут беседу в какое-то другое русло. И, естественно, как вы понимаете, когда мы говорим о методах ведения беседы, о методах аргументации, деля их на риторические и спекулятивные, то мы обращаем внимание на то, что риторические методы являются абсолютно корректными. А вот спекулятивные методы являются корректными далеко не всегда. Хотя с тактической точки зрения они позволяют психологически воздействовать на собеседника. Следующий этап аргументации – это опровержение доводов собеседника, нейтрализация замечаний собеседника. Как вы понимаете, на этом этапе также существует целый ряд целей, которые мы можем выделить. Например, убедительность и надежность изложения, развеивание сомнений, выявление мотивов сопротивления и точек зрения, то есть почему возникают какие-либо замечания, так называемые защитные реакции. Это очень важная цель – разыгрывание роли, которую мы заранее себе спланировали, и, соответственно, выявление несогласия. Какова же логическая структура опровержения замечаний? Для того, чтобы опровергнуть замечание, сначала нужно его проанализировать. Далее надо обнаружить настоящую причину, выбрать определенную тактику, метод, и только дальше мы можем приступать вот к такому оперативному опровержению замечаний. Какие приемы используются для нейтрализации? Здесь можно обращаться к каким-либо цитатам, оперировать ссылками, использовать уже знакомый нам прием бумеранга, возвращая собеседнику его аргумент или какое-либо высказывание. Мы можем использовать приемы одобрения или уточнения. Можем переформулировать высказывание собеседника, чтобы чуть-чуть его скорректировать. Можем использовать, опять-таки, очень хорошо знакомый нам прием «да, но», когда мы вроде бы соглашаемся с собеседником, но тем не менее корректируем его суждение, внося свои дополнения и так далее. Соответственно, как вы понимаете, приемов вот такой вот нейтрализации замечаний достаточно много. И возникает вопрос, как с ними обращаться, с этими замечаниями при нейтрализации. Здесь, во-первых, чрезвычайно важен тон ответа, который во многом может повлиять на восприятие замечаний. Очень важно всегда все-таки проявлять уважение к собеседнику. Если наш собеседник прав, то правильнее будет признать эту правоту, чем пытаться придумывать какие-то контраргументы, не имеющие под собой конкретного значения. Наши ответы должны быть краткими. Противоречие в большинстве случаев предпочитается открытое, потому что когда мы оказываем скрытое противоречие замечаниям, это, во-первых, затягивает беседу, а во-вторых, развивает подозрительность в нашем собеседнике. Ну и здесь имеет смысл еще сказать об абсолютном недопущении превосходства. Пятым этапом является этап принятия решения. Что представляет собой принятие решения? Здесь мы выделяем такие цели, как подытоживание аргументов, признанных и одобренных собеседником, нейтрализация негативных моментов в заключении, закрепление и подтверждение того, что уже было достигнуто, и наведение мостов для следующей беседы. В связи с окончанием беседы мы можем сформулировать несколько важных правил или советов. Во-первых, нужно свободно обращаться к собеседнику с вопросом о том, согласен ли он с нашей целью. Ни в коем случае нельзя проявлять неуверенности вот в этой фазе принятия решения. Если вы колеблетесь в момент принятия решения, то не стоит удивляться, если начнет колебаться и собеседник. И, соответственно, нужное нам решение принято не будет. Всегда следует оставлять про запас один сильный аргумент, подтверждающий ваш тезис, на тот случай, если собеседник в момент принятия решения начнет колебаться. Тогда мы, понимаете, как козырь из кармана, достаем этот аргумент, который позволяет нам поставить вот такую точку в раздумьях собеседника и склонить его в нашу пользу, в нашу сторону. Пользуйтесь всегда достоверными аргументами, так как лучше, если собеседник примет решение сейчас, чем потом. Чтобы у собеседника не возникало желания проверить какие-либо факты, то есть для того, чтобы он не откладывал данное решение. Не отступайтесь, пока собеседник, даже в том случае, если собеседник несколько раз отвечает «нет». После того, как он несколько раз ответит «нет», он устанет и, наконец, ответит «да», если мы проявим соответствующую настойчивость. Не сдавайтесь на милость собеседника до тех пор, пока не попробуете все известные методы форсирования, методы воздействия. Следите за поведением собеседника, потому что поведение собеседника всегда свидетельствует о том, что беседа подходит к концу. Мы видим, что собеседник устал, меняется его поза от расслабленной к такой, вот, знаете, собранной, готовой к старту. Человек уже готов подняться и закончить беседу. Даже на невербальном уровне на самом деле всегда понятно, что человек уже утомлен, и ему бы хотелось поставить точку, потому что он начинает проявлять какое-то минимальное беспокойство, он может начать посматривать на часы и так далее. И, соответственно, заканчивать беседу всегда нужно в такой вот в подходящий момент, в нужный момент. Ну и, соответственно, достигнув цели, прощайтесь с собеседником, потому что как только будет принято решение, его надо сразу поблагодарить, поздравить с благоразумным решением и попрощаться, потому что если мы продолжим беседу после того, как решение было обсуждено, то мы можем по второму кругу прийти к обсуждению того же самого, и собеседник может передумать. Итак, мы разобрали с вами 5 основных этапов деловой беседы, и здесь еще важно обратить внимание на мелочи, которые иногда имеют решающее значение. Во-первых, в процессе беседы нужно оперировать простыми, ясными, точными и убедительными понятиями. Во-вторых, способ и темп аргументации, который мы используем в беседе, должны соответствовать особенностям темперамента собеседника. Как вы понимаете, если беседуя с финном или эстонцем, вы начнете его очень сильно торопить, то он будет считать, что вы на него давите. А если в беседе с каким-нибудь экспрессивным итальянцем, например, или с представителем какой-то такой вот очень темпераментной нации, мы будем говорить вяло, тогда они могут расценить это просто как нежелание общаться. Как вы понимаете, не только национальные, но и личные особенности темперамента здесь необходимо учитывать. Вести беседу и вести аргументацию в процессе беседы нужно корректно по отношению к собеседнику, так как это, особенно при длительных контактах, окажется намного выгоднее для нас, потому что мы создаем такой авторитет на будущее. Если, встречаясь с нами во второй, в третий, в четвертый раз, собеседник заранее знает, что мы корректны, что мы тактичны, что мы немногословны и пользуемся проверенными фактами в процессе беседы, то в дальнейшем ему будет значительно проще доверять нам в процессе аргументации. Еще раз напомню, что имеет смысл всегда открыто признавать правоту собеседника. Понимаете, если собеседник прав, даже если он противоречит нашим желаниям и нашей точке зрения, ни в коем случае нельзя досадовать по этому поводу. Его правота должна быть признана открыто, не надо умалчивать об этом. Итак, даже если для нас это имеет неблагоприятные последствия, правоту собеседника признаем вслух. Мы можем оперировать только теми аргументами, которые понятны для собеседника. Ну и, безусловно, имеет смысл избегать пустых фраз. Беседа и аргументы всегда должны быть приспособлены к личности собеседника. Аргументация должна быть направлена на мотивы и цели собеседника. На самом деле, в принципе, когда мы общаемся с людьми, аргументы мы выбираем, исходя не из того, что убедительно для нас, а исходя из того, что будет убедительно для собеседника. Это правило аргументации такое простое, что мы очень часто о нем забываем. Дейл Карнеги в своей книге «Как заводить друзей и оказывать влияние на людей» называет этот принцип, принцип убедительности аргумента, принципом червяка и клубники. Он говорит о том, что я люблю клубнику, а рыба любит червяка. Поэтому, когда я иду на рыбалку, на крючок я сажаю червяка, а не клубнику. Как вы понимаете, когда мы выбираем аргументы, мы выбираем те аргументы, которые будут приемлемы для собеседника, а не для нас. Соответственно, имеет смысл избегать такого вот простого перечисления фактов сухих. Да? Здесь можно привести какие-то примеры, здесь можно пояснить, можно сопроводить эти факты какими-то комментариями, мыслями вслух. Безусловно, следует избегать непрофессиональных выражений и формулировок, которые будут затруднять аргументирование и понимание. И вообще культура речи в процессе деловой беседы – это очень важная составляющая. Ну и, соответственно, все наши доказательства и все наши соображения, идеи должны быть изложены как можно более наглядно. Ну и, естественно, деловая беседа выполняет целый ряд важнейших функций, на которые мы тоже с вами должны обязательно обратить внимание. Итак, функции деловой беседы. Во-первых, начало перспективных мероприятий и процессов. Всегда вот в начале какого-либо мероприятия проводятся беседы и с сотрудниками, и с руководителями, и с руководителями, и с коллегами, и с партнерами, которые позволяют, скажем так, начать вот этот важный профессиональный процесс максимально успешно. Следующей функцией деловой беседы является контроль и координирование уже начатых мероприятий и процессов. Третья функция – это обмен информацией. Четвертая – взаимное общение работников и поддержание деловых контактов. Пятая – это взаимное общение работников одной сферы деятельности. Шестая функция – это поиск, выдвижение и оперативная разработка рабочих идей и замыслов. Ну и последняя очень важная функция – это стимулирование движения творческой мысли в новых направлениях. Перед началом беседы нужно дать себе ответ на следующие вопросы. Все ли я тщательно продумал? Вполне ли я готов правильно ответить на возможные вопросы собеседника? Пытался ли я представить себя на месте собеседника и понять его? Является ли мой план беседы точным, ясным и конкретным? Выглядят ли мои формулировки естественными и убедительными? Правильно ли выбран тон изложения? Если бы эта беседа была проведена со мной, остался бы я доволен подобным проведением беседы? Если мы можем положительно ответить на эти вопросы, тогда можно приступать к началу беседы. Очень многое зависит от того, насколько четко вы будете произносить слова. Нужно избегать как грубого диалектного, так и утрированного искусственного произношения. Говорить нужно не слишком быстро, в умеренном темпе. Темп речи должен меняться в зависимости от ее содержания. Замедляйте темп речи при произнесении важных и сложных для восприятия мыслей. Соответственно, маловажные и не обладающие информационной значимостью фразы можно произносить быстрее. важную роль играет интонирование голоса, потому что существенные, такие вот подчеркнутые в тексте моменты в содержании речи, имеет смысл произносить, скажем так, выделить голосом, произнести их либо громче, либо просто как-то акцентировать, может быть, выдержать паузу какую-то. Подумайте, какие слова вообще следует выделять ударением в зависимости от намерений оратора. По возможности периодически поддерживайте визуальный контакт со слушателями. При этом не с одним из слушателей, если беседа проводится коллективная, а со всеми слушателями. На самом деле, когда человеку кажется, что на него не смотрят, он склонен в этот момент отвлечься, он начинает рисовать какие-нибудь галочки на полях, потом эти галочки превращаются в птичек, потом эти птички летят куда-нибудь в дальние страны, и в итоге человек так увлекается своим художеством, творчеством на полях, что, в принципе, теряет контроль над происходящим и перестает интересоваться содержанием беседы. Поэтому если, скажем так, беседа коллективная, и если у нас в аудитории находится несколько человек, то зрительный контакт надо поддерживать с каждым. При этом, помните, как актеры иногда рассказывают о том, что они во время исполнения своей роли на сцене выбирают какого-то зрителя и играют для него. Вот человек в процессе беседы с коллективом, с группой лиц, ни в коем случае не должен играть для одного. Если мы начинаем поддерживать зрительный контакт с кем-то одним, пристально смотрим на человека, мы тем самым игнорируем других, а тот человек, на которого мы пристально смотрим, испытывает просто чувство дискомфорта. Ну, представьте себе, что вы слушаете в аудиторную лекцию, когда преподаватель смотрит только на вас, читает только для вас, задает вопросы как будто лично вам. В этот момент вы просто перестаете воспринимать материал, о котором идет речь, и думаете: «Боже мой, ну когда же он наконец от меня отстанет?» И вот для того, чтобы не вызывать подобного дискомфорта, конечно, зрительный контакт поддерживается со всеми. Это может быть такой скользящий взгляд, мы переводим взгляд с одного человека на другого. Но, тем не менее, зрительный контакт поддерживаем обязательно. На самом деле, за счет убыстрения или замедления темпа речи можно добиться необходимого смещения вот таких вот важных фраз в, скажем так, в сторону их замедления, подчеркивания, выделения и так далее. Можно использовать сокращения, но при этом надо всегда помнить о том, что если в процессе беседы мы какие-то сокращения используем, то наш собеседник должен уметь эти сокращения расшифровать. То есть он должен уметь, он должен знать смысл аббревиатур, используемых нами. Естественно, когда мы с вами готовимся к беседе, мы собираем очень много материала. И все прекрасно понимают, что если мы хотим поддерживать вот такой вот дружеский, доверительный тон беседы, то читать в этот момент по бумажке – это, наверное, не самый лучший вариант. И, естественно, тот, скажем так, материал, который мы собрали к беседе, который мы подготовили, надо как-то запомнить, потому что прочитанная речь, во-первых, мешает обретению зрительного контакта, о котором мы с вами уже говорили, а во-вторых, если наша точка зрения не произносится нами, глядя в глаза собеседнику, а зачитывается по бумажке, то у собеседника возникает вполне естественная реакция отторжения, потому что эта точка зрения воспринимается как не общая, не его, а лично наша, и он склонен с ней не соглашаться. Если же, соответственно, наши аргументы мы высказываем, не читаем по бумажке, а высказываем вслух, глядя в глаза собеседнику так, как будто они рождены в процессе речи, собеседнику намного проще с ними согласиться, принять их, потому что у него складывается ощущение сопричастности к созданию данного аргумента. И, естественно, наши мысли должны быть направлены и на то, чтобы запомнить собранную информацию во время подготовки, но самое важное в процессе, скажем так, вот этой активизации памяти, это запоминать информацию, данную нам собеседником, в процессе разговора. То есть здесь нельзя занимать такую позицию ожидания. Даже если мы не говорим, а слушаем в процессе беседы, то это обязательно активное слушание, и здесь необходимы определенные и воля, и усилия для того, чтобы удержать в памяти то, что нам говорит собеседник. И следует реагировать на то событие, на тот аргумент, который мы должны запомнить, потому что если мы не просто промолчали, а так или иначе откликнулись, то и нам запомнить это будет проще, и собеседнику запомнить это будет значительно проще. И, естественно, нужно обладать определенными профессиональными навыками, чтобы распознать главное. Тогда осознание важности аргументов собеседника или фактов, которые он приводит, облегчит нам их запоминание. Итак, обратите, пожалуйста, внимание на контрольные вопросы, которые помогут усвоить материал. Перечислите и охарактеризуйте этапы проведения деловой беседы. Охарактеризуйте задачи и функции начала беседы. Расскажите об особенностях подготовки к беседе. Расскажите о известных вам методах аргументации. Назовите функции деловой беседы. И на этом мы заканчиваем наше занятие. Спасибо за внимание. Всего доброго. До следующей встречи.